Ян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, очень следил сегодня за вашим телеграм-каналом «Карты и стрелочки». Всем, кстати, рекомендую. Каждый день вы найдете для себя там информацию о военных действиях и всем прочем. Очень информативно там и так далее. Что вам прежде всего бросилось в глаза?
Ну, безусловно, то, как с какой легкостью украинские дроны сегодня атаковали святая святых, можно сказать, российской армии. Наверное, более важные объекты — это только ракетные шахты, а тут прям вот удары по стратегической авиации. Это та самая ядерная триада, которая состоит из флота, ракет и самолетов. Ну вот, сегодня самолеты попали под удар, и при этом это были не дальнобойные дроны, которые полетели из Украины через всю Россию и так далее, а это была атака на месте, о чем говорилось с самого начала, когда появились FPV-дроны, что вот, такой вариант тоже есть, очевидно, он совершенно логично вытекает из возможностей этих беспилотников, но провернуть такую операцию скрытно, естественно, очень сложно, очень долго готовились к ней, ну и вот провели совершенно с фантастической синхронизацией. Эти дроны запустили буквально вот в одно время в разных местах и добились каких-то совершенно невероятных результатов. Я думаю, что эта операция войдет в историю военную просто навсегда теперь. И мы еще посмотрим, какие последствия, потому что выложили, очевидно, не все.
Да, вероятно. И знаете, я на что обратил внимание, у вас тоже увидел в телеграм-канале, что была атака и на Северодвинск, да, значит, на базу ВМФ. Насколько я понимаю, у вас было написано, что там ядерные подлодки, но мне написали, что там есть флот, но ядерные субмарины там не стоят. Я, честно говоря, не специалист, не знаю. И это какой-то загадочный момент был, потому что об этом меньше сообщалось.
Да, на самом деле потом пришла уточняющая информация, что нет, это та же самая Оленья, просто похожий антураж, похожая погода, тоже север, то есть это тоже Мурманская область, аэродром Оленья, это не Северодвинск. В Северодвинске с ядерными подводными лодками разные происходят, скажем так, строительные события, то есть их там строят, насколько я помню, ремонтируют, то есть они там могут быть. В любом случае, но нет, это был не Северодвинск, тут я уже тоже поставил себе апдейт. Ну, бывает, когда много событий, естественно, оно все очень быстро отовсюду летит, так что, конечно, иногда попадаются непроверенные какие-то вещи.
Да, как вам история про то, что, значит, вот как было именно технически организовано в смысле подвоза каким-то фурами, возможно, вслепую, возможно, водители вообще не знали, что они везут?
Да, наверняка, я даже почти уверен, что вслепую. Это добавляет, ну, как бы, несколько упрощает, я бы сказал, эту операцию, потому что можно нанять надежных водителей в России, тех, которые этим занимаются регулярно, и к ним не будет вопросов, чем, соответственно, заслать или как-то завербовать людей. Они могут оказаться, если ты их вербуешь, они могут оказаться, естественно, агентами ФСБ там и так далее. Если ты засылаешь своих, их могут распознать, они неопытные и так далее. А так, если ты нанимаешь людей вслепую, то да, они просто доезжают, тут же не какая-то военная задача для них, они этого не знают изначально. А важный, очень важный вопрос состоит в том, действительно ли вот эти контейнеры сами и беспилотники привезли в Россию или собрали уже в России. Потому что, ну, контейнеры, скажем так, это груз безопасный, они могут для чего угодно быть, поэтому их действительно могли ввезти, хотя теоретически могли и в России произвести, там, с металлом, там, работа несложная, собственно, тоже нанять каких-то людей, просто заказать у них это и сделать. А вот что касается дронов, ввести дроны — это непросто, их либо надо как-то очень хорошо спрятать, а их там было больше сотни. Я видел пока оценку, по-моему, Бутусова, украинского журналиста. 150 дронов, да-да-да. Это много. С другой стороны, мы знаем, что по всей стране сейчас есть разные волонтерские гаражные производства этих FPV-дронов, сборки. Где-то это прям настоящие большие цеха уже полноценные, где-то это небольшие волонтерские штуки, которые посылают дроны, собственно, российской армии, российским военным, собирают на это деньги. И не исключено, я не исключаю такой возможности, что как раз-таки было организовано какое-то вот такое подпольное производство прямо на территории России, ну, то есть сборка из компонентов под видом дронов для СВО, а на самом деле они вот пошли на эту операцию. И этот вариант, мне кажется, даже проще, чем ввоз дронов из-за границы, потому что, ну, представить, что одной партии ввозили 150 дронов, я не знаю, как там должна граница вообще проглядеть это. А если это было много партий, то тоже надо понимать, любой дрон спалят, значит, могут спалить всю операцию, все пойдет коту под хвост. Так что, может быть, собирали прямо на территории России.
Ну, или покупали у вот этих гаражных сборщиков, так
или
называемых.
Или покупали, да. Да.
Ну, гаражными они были там года полтора-два назад, а сейчас-то это все довольно большие предприятия. Я, ну, так
в основном, да, но я больше имею в виду то, что они не все на 100% под контролем обороны, то есть у них там есть некая такая независимость условно, и не стоит над, ну, я не знаю, я не был у них там на производстве, но мне кажется, там не стоит над каждым ФСБшник и не считает, сколько они дронов и куда произвели. Вот, они наверняка отчитываются, но это все в относительно, наверное, лайтовом режиме, иначе они не смогли бы прям работать.
Сегодня вы наверняка видели и, по-моему, даже постили вот, собственно, фотку модели дрона, которая использовалась при вот этих атаках. То есть там еще использовался, ну, использовалась одна фактически модель дронов, ну или как минимум одна, очевидно. Я просто хотел спросить, есть ли какие-то особенности у нее? Ну, то есть она для чего была предназначена? Что она делает? Сбрасывает взрывчатку? Там было сказано, что 300, значит, единиц взрывчатки было на 150 дронов, то есть в среднем по 2. Почему по 2? Что он делает?
Ну, видимо, да. Я сразу скажу, что я не могу прям сказать, что это за модель, не в курсе. Ну, похож на плюс-минус классический FPV-дрон. Но очень важный момент. Очевидно, что при таком запуске невозможно было собрать там сколько, 150 операторов, чтобы они все вот так вот по очереди все это запускали. Мне это кажется мало реалистичным. Плюс, чтобы связь с каждым дроном была отдельная. Скорее всего, это именно реализация системы роя дронов, когда большое количество беспилотников из одной как бы кучи, из одного контейнера взлетает, потом вместе они летят к цели. Или там друг за другом летят цели. Ну, как-то, в общем, организовано это все. То есть связь у них между собой идет. Заложены там координаты. Плюс писали, что использовали искусственный интеллект для тренировки вот этой системы наведения. Тренировали на самолетах тоже, которые есть в музеях, в том числе в Украине. И вот как раз-таки я думаю, что там была такая вот система коллективной атаки этих беспилотников. Выкладывали кадры с некой системой управления, системой слежения за этими дронами, украинские источники. Ну вот, я думаю, это не были FPV в прямом понимании слова, да? То есть, когда у каждого есть оператор.
То есть, в тот момент, когда они летели, не стоял оператор и не ими, значит, не управлял. Ну, наверное, оператор может теоретически и несколькими дронами управлять.
Да, вот, да. Ну, то есть, скорее всего, так и была система, что было несколько операторов, которые управляли группами дронов. Но я, опять-таки, это мое пока предположение. Посмотрим, какие еще данные выложат. Все возможно. Ну, в принципе, теоретически могли бы они собрать, конечно, 150 операторов. Но мне кажется, тут именно технические были бы проблемы, если бы каждый дрон был бы отдельно, с отдельным ретранслятором, то есть на отдельной частоте. Вот. Так что, скорее всего, это были именно группы дронов.
Я сегодня у всех комментаторов, которые к нам приходили, и у вас тоже, конечно, спрошу, как вам оценка в 41 потерянный самолет? Ну, вот объективно подтверждены, то есть то, что видно, что самолеты горят, там, ну, по-разному оценка, все равно это единицы, там, до 10, да, до 11, по-моему, вот, до 10. Но, тем не менее, понятно, что многие могли не попасть в кадр, да, там, и о них нет отчетов. 41 один это выглядит ну просто фантастически. И мы тоже видели, что, конечно, любая сторона, в том числе и украинская, бывает склонна преувеличить свои успехи или там говорит о максимально, что атаковали 41, значит, вроде бы они могли значит, быть повреждены, но атаковать не значит повредить. И вот, исходя из всего этого, как ваша оценка, 41 самолет, это реалистично?
Ну, понятно, да, что консервативная оценка просто вот по конкретным видео это 7 стратегических бомбардировщиков и один транспортный самолет Ан-12. Более, чуть более широкая оценка это 10 самолетов. И это вот все, что есть на видео. Конечно, вот на эту оценку надо сейчас опираться. Все остальные это оценки, это лишь предположение, и к этому надо относиться именно как к предположению. Реально ли это? Теоретически столько самолетов на пяти, да, в сумме аэродромов есть столько самолетов, и даже больше. Теоретически атаковать такое количество самолетов могли. Если, как вот пишет Бутусов, 115 или 116 дронов в итоге взлетели и атаковали, потому что мы знаем, что одна фура не доехала, очевидно, есть кадры, где она там взрывается. Ну, считают, что это та фура. Может быть, это вообще что-то другое совсем. Ну, посмотрим. Тем не менее, до аэродрома в Амурской области действительно не доехали, там вроде атак не было. Итак, если 115 дронов атаковали, то да, они могли теоретически повредить там под 40 самолетов. Но дождемся подтверждений. Самолеты крупные, пожары были большие. Мы видим, что на нескольких аэродромах сильно горит очень. Значит, со спутника будет хорошо видно. Просто как бы по количеству очагов пожара можно будет понять повреждения. Но даже тут надо понимать, что, скорее всего, целями украинских дронов, так как операция давно готовилась, они, видимо, хорошо следили за этими аэродромами, были самолеты, которые находятся в ротации, которые летают прямо сейчас. Да, на бумаге у России, например, 58 должно быть Ту-95МС, если какие-то там не разрезали, не сломали, еще что-то с ними не сделали. И в районе 50, чуть больше 50, Ту-22М3. Там не совсем точно понятно, потому что эти самолеты уже атаковали на аэродромах, и они, часть были уничтожены, часть повреждены. Там есть разные оценки, там от 1 до 3 и 4 бортов. Тем не менее, больше 100 штук таких вот стратегических бомбардировщиков. Ну и сверху еще 16 Ту-160. Кстати, тоже пока не ясно, были ли они атакованы в этот раз, потому что вроде как на месте, где они должны стоять, горят пожары, но те ли это самолеты, они все-таки ротируются, туда-сюда переезжают постоянно, не ясно. Так вот, из этих 100 самолетов не факт, что летают все. Возможно, готовы к полетам, оборудованы, там все у них отремонтировано, они полностью подготовлены. В районе 10-20, если говорить про Ту-95МС. И вот если из них уничтожили там штук 5, да, там, по-моему, сейчас 4 или 5 идет количество именно Ту-95-х, то это практически там от трети до половины вот активного парка. А это значит, что следующие самолеты, которые будут их заменять, нужно будет дополнительно как-то ремонтировать, как-то подготавливать. Эта потеря может, ну, как минимум, ослабить вот в ближайшее время российские атаки.
Почему российские аэродромы оказались настолько незащищенными?
Я думаю, что они надеялись, авиаторы, надеялись, что их защитит дальность. Ну, все-таки до Иркутской области не долетали еще украинские дроны. Плюс, вот если брать аэродромы, которые поближе, до Мурманска долетали, кстати, дроны. Но если летят беспилотники из Украины, их засекают, пока они пролетают над всеми этими регионами. Там возле Москвы, допустим, аэродромы тоже, которые атакованы. Пока там до них этот дрон долетит, его уже и сбить смогут, и засечь смогут, и подготовиться. На крайний случай можно попытаться поднять самолеты в воздух и просто улететь, ну или держать их в воздухе, чтобы дрон не атаковал. А тут совершенно неожиданная атака, то есть время на реакцию минимальное, потому что этот контейнер стоит рядом и дрон долетает за минуты. Во-вторых, это не крупные дроны камикадзе дальнобойные, которые сами по себе как самолет, его и заметить проще, и атаковать, сбить проще, да, даже из там пулемета, грубо говоря, можно сбить, а в FPV дрон еще поди попади. И должна быть очень серьезная плотность огня, чтобы FPV дроны сбивать. Я не уверен даже, что те же ЗРПК «Панцирь» могут сбивать ракетами FPV-дроны. Может быть, пушками, но не факт, что они даже наведутся на них. Это все-таки очень маленькая воздушный объект. И радар, чтобы его поймал, чтобы его засек и навел оружие, это должен быть очень специализированный радар, настроенный именно на это. И это прям нетривиальная задача. И, конечно, в идеале любая армия должна к такому уже давно приспособиться, потому что FPV-дроны не первый день используются. А я напомню, что еще в Сирии, еще когда Сирия была под контролем Асада, и еще когда российская армия не начинала полномасштабное вторжение в Украину, помним, где-то, наверное, это был год, сейчас могу ошибиться, может, 18-й или 19-й или 20-й, какие-то такие годы, может, даже чуть раньше, был атакован та самая база Хмеймим была атакована фактически тоже чем-то похожим на FPV-дрон, это были маленькие дроны-камикадзе, и тогда они повредили несколько российских самолетов. Уже тогда ходили разговоры о том, что вот от таких маленьких дронов сложно защитить авиацию, сложно защитить аэродром. И поэтому тут, вот если спрашивать, как вообще можно защищаться от таких атак, это, безусловно, только укрытие. Потому что, ну, это похоже на какую-нибудь, я не знаю, атаку из какого-нибудь легкого оружия. Не знаю, там диверсанты притащили миномет, поставили в 3 километрах от авиабазы и начали обстреливать самолеты. Можно ли сбить там мины, допустим, летящие из миномета какого-нибудь 82-го калибра? Ну, теоретически да, но понятно, что тут только укрытия помогут. Вот и здесь ровно то же самое. Ну и, конечно, защита от этого должна быть на уровне спецслужб. То есть, чтобы у вас по стране не катались грузовики с беспилотниками, которые могут взлететь в любом месте. Они что, не только авиацию могут атаковать, все что угодно. Кортеж какой-нибудь, например.
Ну да, сейчас, конечно, пишут много о том, что, видимо, будут или даже начались проверки на дорогах, и пишут о затруднениях в движении. Мне, во всяком случае, наши зрители пишут о затруднениях движения на трассе рядом с Екатеринбургом. В остальных не знаю. Если вы знаете что-нибудь, напишите мне в обратную связь, если сталкивались сами или там ваши родные и близкие, что там происходит, действительно ли проверки. А я правильно? А, вот еще что хотел спросить. На самом деле уже не первый день это обсуждалось, не первый раз обсуждается, но все время возникает один и тот же вопрос. Зачем они кладут покрышки на самолеты?
Я когда увидел, тоже очень удивился, потому что была такая некая мода, так скажем, после атак Энгельса, якобы эти покрышки должны просто физически защитить самолеты. Ходили разные слухи, что то ли эти покрышки изменяют облик самолета, его очертания и работают как некий камуфляж. И, соответственно, дрону сложнее там навестись, допустим, если у него автонаведение или оператор ничего не разглядит. Хотя, конечно, любой, кто может просто вот полистать телеграм-каналы сейчас военные, увидит, что камеры на дронах настолько хорошие, даже на одноразовых FPV просто камикадзе, настолько хорошие, что там все можно разглядеть. Лицо человека можно от того, от другого отличить, в принципе. Поэтому такие методы уже давным-давно не работают. Они во время Второй мировой, наверное, работали, да, вот такой камуфляж. Нарисовать самолет на ВПП, там, ну, на стоянке, да, где-то на аэродроме, вот обложить каким-нибудь чем-нибудь, там, веточками можно еще, да. Вот, второй вариант был, что это просто как бы как физическая защита, вот мангал на самолет не приваришь, поэтому можно шины положить. Но это какое-то вот какое-то одно из тех военных помутнений, которые бывают на самом деле. Тут даже дело не именно в российской армии, но такое вот, если покопаться в истории, бывают разные идеи, которые внезапно кому-то пришли, особенно если это приходит к какому-то генералу, высокому начальнику, с ним же никто не поспорит. Ну и вот как бы занимаются, делают, так как ресурсов не требуют, что там покрышки набрали и все. И разложили. И вот занимаются. Якобы защитили. Ну, нет укрытий, вот укрывают так. Но над этим смеются уже все, даже Z-блогеры самые даже отчаянные, которые вроде как должны защищать это все.
А вы сказали об укрытиях. Возможно ли укрыть такое количество самолетов стратегической авиации? Они же вот эти вот все стратегические бомбардировщики, они же здоровые.
Да, но как раз сегодня публиковали тоже в Z-канале кадры, стоп-кадр из видео, как Белоусову буквально на днях, там, ну, на прошлой неделе представляли модели укрытий, в которые можно попрятать Ту-160, например. Собственно, самый большой, самый самый достаточно новый российский стратегический бомбардировщик. Да, это большое укрытие, огромный ангар, безусловно. Но такое можно построить. И самое главное, если ты держишь у себя такие самолеты, ну, значит, строй ангар. Тут как бы без вариантов. В любом случае, вот эта вот система, когда самолет такой дорогой, такой важный, стоит просто под открытым небом, это, ну, во-первых, и разведка сразу же, да, ты сразу можешь в режиме реального времени смотреть, ну, вот те же американцы по спутникам просто видят, где эти самолеты находятся всегда. Самолет же этот не может летать постоянно где-то, он точно где-то сядет. Ты просто следишь за всеми возможными аэродромами, сразу знаешь, где какие. Все четко. Это явно не идет на руку, да, армии. Второй момент, это, конечно, даже погода, какие-то еще вещи, ну и вот такие даже легкие атаки, они сразу приводят к повреждениям. Даже если бы эти дроны, вот мы сейчас посмотрим по спутникам, как там будут повреждены самолеты, но даже если, скажем, этот FPV попал, разбил там кабину этого Ту-95, самолет весь цел, допустим, повреждено что-то только одно, не знаю, один двигатель даже повредил, это уже самолет выбывает на долгий срок. А этот дрон стоит там $500, $600, $1000, может быть, и все. А самолет стоит миллионы, там, миллиарды. Сложно, на самом деле,
Ну,
даже
вот
посчитать.
сейчас СБУ дало общую оценку, но опять же, они, я думаю, исходят из оценки 41 потерянного самолета. Если из этой оценки исходить, то получается 7 миллиардов долларов общий ущерб, который они нанесли. 7 миллиардов долларов, в общем, ощутимо даже для нынешней казны Российской Федерации, кажется, что бездонный. Но я так понимаю, что вот то количество самолетов, о котором мы говорим, там столько-то Ту-95, столько-то, и там вместе что-то получается типа порядка 1,5 сотен, да? Это и те, которые не очень на ходу. Это все вообще есть машины, и те, которые не летали, и те, которые предназначены под запчасти, и те, которые можно с помощью чужих запчастей довести до летного состояния, там и так далее. Я верно, понимаю?
Плюс-минус, да, потому что у Ту-95 есть некоторый запас за счет более старых самолетов, которые не доведены до модернизации уровня МС и МСМ, называются так они. Это там зависит от важных составляющих, насколько я помню, касательно электроники, радаров, чего-то такого. И они стоят технически, их можно тоже использовать на запчасти, они не учитываются в этом подсчете. А эти данные у нас есть из, собственно, military баланса и из того, что это же стратегическая авиация. Соответственно, о ней до недавнего времени, во всяком случае, российская армия отчитывалась там перед теми же американцами, потому что это часть вот этого ядерного паритета. Американцы рассказывали, сколько у них Б-52, а российская армия рассказывала, сколько у них Ту-95. Плюс-минус эти цифры известны. А насколько они на ходу, тут вопрос. Я не припомню, чтобы больше, сильно больше десятка Ту-95 взлетала для атак Украины. То есть, скорее всего, их в летном состоянии, ну, может, десятка два на самом деле. Я бы такую оценку давал. Вряд ли сильно больше, учитывая, что это, ну, все же старый и не очень актуальный самолет. И до 22 года они вообще непонятно, зачем были нужны в таком количестве. Ну, вот сейчас у них есть применение. Это фактически оружие террора. В основном как раз используют это для запуска крылатых ракет по украинским городам, но так быстро их не восстановить все. Важный очень момент в оценке, я хотел бы на секунду вернуться к оценке стоимости этого всего. Российский ВПК не производит ни один стратегический бомбардировщик с нуля. Сейчас есть только программа, которая должна возобновить производство Ту-160. Когда там это все запустится, когда выйдут первые самолеты, неизвестно. Их могут только восстанавливать и модернизировать. Поэтому каждый потерянный борт, что Ту-22М3, что Ту-95 МСМ, там и так далее, это все, вот с концами, он потерян совсем. Особенно если, допустим, вот мы видели, как эти дроны атакуют прямо в основание крыла, то есть самые вот уязвимые части конструкции, и это
То есть
уже, скорее
место, где
всего...
крыло крепится к фюзеляжу, как я
Да,
понимаю.
это очень важное, естественно, место. Конечно, если это все не сгорит, потом полностью можно что-то использовать, там те же движки, допустим, они на крыльях, там крылья упадут, может быть, движки уцелеют, можно их перенести на другой самолет, может быть, какая-то часть управления там, но сам планер, все, с концами, соответственно, строить планер не из чего, ниоткуда, поэтому это минус самолет, вот, в любом случае.
Последнее, что хотел спросить, это, опять же, верно ли я понимаю, что сейчас две вещи будет делать Российская Федерация со своими аэродромами. Первое, это, конечно, выстраивать какую-то охрану, там, я не знаю, эшелонированную или какую там еще, вот, все подъезды и подлеты и все прочее, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас, видимо, им придется уцелевшие самолеты куда-то перебросить, я не знаю, подальше.
Тут проблема в том, что таких аэродромов, которые способны принимать Ту-95, не так много. И как раз-таки вот на них и была атака. Я думаю, что, ну, понятно, что они начнут наверняка где-то что-то строить сразу же, ну, в обозримом будущем, там, может, в течение 2 пару месяцев, но это долгий срок, то есть, чтобы построить нормальный ангар, даже легкий, даже просто обшитый там жестью, это много времени займет, но, тем не менее, мы видели, как на других аэродромах, там, где базируются там Су-34, допустим, бомбардировщики фронтовые, там, истребители, Су-30, Су-35 и так далее, начали за последний год выстраивать укрытие, строить ангары и в Волгоградской области, и в Ростовской области на аэродромах, и в Воронежской, по-моему, тоже. Так что тут, скорее всего, вот это станет толчком дополнительным, и где-то начнут что-то строить. Но прямо сейчас, конечно, они, во-первых, посчитают, какой у них примерный радиус полета FPV опасный. Ну, это где-то там километров 20-25, может быть, такой вот предельный. И на этой Вот вокруг, да, на этом радиусе, вокруг авиабазы, они будут, наверное, все очень жестко контролировать. Поставят посты ментовские, чтобы, так сказать, ни одна фура не проскользнула и не запустила свои беспилотники. Но это не отменяет того, что украинцы могут повторить атаку с более дальнобойными дронами, да, может их будет не 150 и не так много в одной фуре, но там штук 10, зато они будут помощнее и лететь дальше. Такие модели тоже есть, и более тяжелые FPV, какую-нибудь Бабу-Ягу послать, почему нет? Плюс, конечно, часть ПВО перебросят на эти аэродромы, может быть, введут дополнительное дежурство людей с пулеметами. То есть, и, конечно, если расставить вот по периметру авиабазы не там 3 поста с пулеметами там ДШК, а 33 поста, то тогда они как минимум засекут эти дроны быстрее, может быть, даже попытаются и что-то собьют. Теоретически из пулемета можно. Ну вот такие, наверное, будут меры. Плюс, скорее всего, вздрючат как следует ФСБ, вряд ли это приведет к каким-то изменениям, но, тем не менее, на границах, может быть, будут более жесткие проверки, раз идет вот эта вот тема про то, что дроны именно ввезли. Наверное, признать, что дроны не ввезли, а произвели в России, для ФСБ это еще большее поражение, что они прям такое проглядели. Но еще я не исключаю такого варианта развития событий, что всех вот этих производителей домашних сборщиков беспилотников начнут жестко проверять и жестко контролировать, вплоть до, там, не знаю, подсчета каждого дрона, отчетности дополнительной и так далее, что, естественно, им создаст очень серьезные затруднения.
А у нас же в свое время, да, ну, как-то говорили, что даже в школах начнут производить, и в школах там что-то такое, и вот это УПК, там, ну, как бы производство дронов, я не знаю, может быть, это другие дроны, производство дронов уже стало каким-то таким, я не знаю, повсеместным занятием россиян. Ну, не стало, а должно стать по замыслу властей. И теперь вот такая вот история, если их ставить под контроль, то есть ты все время выбираешь, либо контролировать, либо получать количество. Потому что когда ты контролируешь, очевидно, ты снижаешь количество выпускаемых.
Конечно, но мне кажется, что есть же заинтересованные лица, есть те, кто хочет это все взять под свой монопольный контроль, и уже давно Z-блогер жалуется на таких вот людей, и Минобороны уже делала попытки как-то это все привести к единому знаменателю, создать чуть ли не, там, не единую корпорацию, а всем остальным просто запретить и сделать сборку дронов незаконной. Хочешь собирать дроны? Иди работай вот на завод вот этой корпорации. Не хочешь, да, собирать дроны? Иди, а собираешь подпольно у себя, значит, ты вот предатель, идешь в тюрьму. Вот и все. Может быть, толчок будет и к этому решению. Посмотрим. Но тут нельзя забывать еще про один важный, про важную суперсилу, так скажем, Кремля. Можно просто забыть обо всем. Сделать вид, что ничего не произошло. Я вот буквально прочитал пресс-релиз Минобороны. Написано, все атаки отбиты, но самолеты загорелись. Я вот не знаю, как так бывает, когда все атаки отбиты, но самолеты загорелись. Может, какие-то другие атаки были отбиты, может, сухопутная была атака, там по земле танки ехали, не знаю.
Просто так огненно отбились, вот и все.
Ну да, с другой стороны, может быть, самолетами отбивались, не знаю. Ну, может быть, они сделают вид, что ничего не произошло.
Это
Тоже
потрясающе.
вариант.
А похоже, к тому идет, потому что пока нет никакой реакции. Все ждут реакции Медведева, как-то все сети. Я видел у вас тоже в телеграм-канале. И ее нет. Есть только Z-военкоры и все прочее.
Ну, время очень неудачное для Медведева. Ну, безусловно, ну, надо до утра дать ему время. Завтра утром, я думаю, будет ответ.
Да, в воскресенье вечер многим трудно, так сказать, да. Спасибо большое. Вот Ян Матвей, было нетрудно к нам выйти. Спасибо огромное.
Да, до
Благодарю.
свидания.
И знаете что? Не только телеграм-канал его порекомендую, но и в описании у нас вы найдете и YouTube-канал. Я первым делом сегодня у Яна спросил, будет ли он делать свой стрим, потому что ожидал и думал, посмотрю. Но когда он сказал, что не будет, я решил свой запустить. Вот. Спасибо большое, Ян. Спасибо огромное.
Да, до свидания.